История новогодней игрушки. Обычай наряжать к Новому году ель появился еще в средние века у германских народов. Германцы издревле почитали ель священным деревом, символом бессмертия. Каждый год в дни зимнего солнцестояния они убирали свои дома еловыми ветками, веря, что в хвое обитают добрые духи природы. Обычай наряжать к Новому году ель появился еще в средние века у германских народов. Германцы издревле почитали ель священным деревом, символом бессмертия. Каждый год в дни зимнего солнцестояния они убирали свои дома еловыми ветками, веря, что в хвое обитают добрые духи природы. Начиная с XVI века ель стала символом христианского Рождества. В Германии, Голландии, Англии появилась традиция ставить в доме целое хвойное дерево и развешивать на его ветвях украшения. Первые три века украшения эти были исключительно съедобные. Яблоки, как воспоминание о райских плодах, росших на древе познания. Пресные вафли, вместо просвирок, символизировавшие тело Христово. Ну и, конечно, пастила, имбирные пряники и орехи, которые золотили настоящим сусальным золотом. Собственно, настоящие елочные игрушки появились лишь в конце 18-го столетия. В те годы были очень модны украшения из еловых шишек, покрытые золотым напылением, посеребренные звездочки из соломы и небольшие фигурки ангелов из чеканной латуни. Первые елочные шары появились в Тюрингии, в городе Лауше, в 1848 году. Лауш издревле славился своими стеклодувами. И вот однажды один мастер решил в Рождество нарядить для своих детей елку. Но он был очень беден. Денег на фрукты и сладости не хватало. И тогда он выдал яблоки, лимоны, пряники и орехи из стекла. Игрушки получились настолько красивые, что о них пошла молва. И вскоре уже не только жители Лауша, но и всей Германии стали заказывать себе стеклянные украшения на Рождество. Поначалу стеклянные елочные игрушки были из толстого тяжелого стекла, а изнутри, для блеска, покрывались слоем свинца. Но в 1860-х годах в Лауше был построен газовый завод. С помощью газовых горелок стекло можно было теперь разогревать до очень высоких температур, и стеклодувы стали делать тонкие изящные вещицы. Вредное для здоровья свинцовое покрытие было заменено на нитрат серебра. Статью в берлинском журнале «Der Bazar» за 1895 год о знаменитых лаушских стеклодувах. Статья «SM. Фото» начинается с очень красочного описания рождественских праздников, статью в берлинском журнале «Der Bazar». Рождество на пороге, и дети с надеждой и радостью ждут появления великолепного сказочного дерева, мерцающего яркими огнями, все мигает, искрится и сияет вокруг темно-зеленого дерева, как будто серебряные звездочки спустились с неба и украсили ветви. Сказочные шары, отливающие серебром, окрашенные в голубой или красный цвет, напоминают драгоценные рубины, топазы и сапфиры. Их изготавливают мастера-стеклодувы из Тюрингии. Драгоценные шары, почти невесомые и хрупкие, потому что стеклянные стенки шаров не превышали толщину бумажного листа. Стеклянные жемчужины, украшающие рождественские венки, краны с перлин, еловые шишки и милые стеклянные птахицы радужными крыльями, разноцветные мотыльки из картона, шелка и бархата, сам мед, сверкающие как бриллианты звезды, пестрые мячики, рога изобилия, фулхорнер, с цветами и фруктами, фонарики и буквы из кубиков льда, Бакстабинаус глакон, кометы, швейфстерн, яблоки из марли, Диапфилаус газ, на серебряном шнуре и даже какие-то обезьянки из синели, чини лавчон. И, конечно же, елочку украшает мишура, ламета, золотого, серебряного, медного оттенков, всех цветов радуги, гладкая или вьющаяся, среди которой можно разглядеть позолоченные орехи и яблоки, а также вполне съедобные сладости и вкусняшки, такие как сорт печенья или скорее пряников, ароматные выпечки осенне-зимнего сезона. Особый, ставший традиционным, рецепт соблюдается с 1820 года. И печенье с рисунком или фигурное, в настоящее время, например, на таком печенье делают шоколадное покрытие с изображением Кёльнского собора. Мастера могли выдувать практически все, что угодно, не только шары, но и виноградные гроздья, птиц, рыбок, фигурки Санта-Клауса, кувшинчики и амфоры. Игрушки раскрашивались серебряной и золотой пылью. Именно тогда возникла мода на разные виды игрушек и способы украшения елок. Несколько десятилетий лаушские мастерские были монополистами в производстве новогодних украшений. До момента постройки железной дороги топать пешком приходилось 20 километров. Железнодорожная станция в Лауше была построена в 1886 году. Лауша долгое время была мировым центром производства стеклянных елочных украшений. Однако, к 1932 году производство оказалось на грани банкротства. Во время Великой Отечественной войны на лаушских стеклодувов работали советские военнопленные, заключенные концентрационных лагерей. Немецкоговорящая Вики сообщает о 121-м военнопленном из России, Украины, Италии, Голландии, Польши, работавшем в лаушских мастерских во время Второй мировой войны. С 1939 по апрель 1945 елочные игрушки в Лауше не производились. Вторая волна популярности пришла уже во времена ГДР. Производство давало рабочие места для 1300 сотрудников. Трудные времена приходили и уходили. Сегодня это совсем небольшой коллектив, бережно сохраняющий свою историю. Вредные и опасные технологии, по семейным традициям применявшиеся фактически в домашних условиях, были давно запрещены. С 1991 года в Лауше работает единственное в своем роде училище в стране, которая готовит специалистов стеклодувов, в том числе и тех, кто выбирает своей профессией изготовление елочных игрушек. В настоящее время в училище 25 учеников, приехавших со всей Германии. Сама елка как символ новогоднего праздника появилась в России после указа 20 декабря 1699 года, который Петр I издал по возвращении из-за границы. Этот указ предписывал украшать хвоей, елью, сосной, можжевельником и их ветвями, к новому, перенесенному отныне с 1 сентября на 1 января, году улицы, дороги и дома. Но новшество имело мало отношения к немецкой рождественской елке, это был лишь способ декорирования городского праздничного пространства. Специальное украшение елки не предусматривалось. После смерти Петра I его начинание было фактически забыто и, что весьма курьезно, свято соблюдалось лишь кабачиками, продолжавшими украшать елками крыши и входы в питейные заведения. Качественный скачок в восприятии, понимании и оценке мира семьи и мира детей в России пришелся на 20-30-е годы XIX века. Первоначально рождественская елка в России рассматривалась как атрибут привилегированной дворянской праздничной культуры, да и реально была им, что вполне соответствовало одной из приоритетных задач социальной политики Николая I, направленной на укрепление и очищение дворянства. Позднее, по мере демократизации праздника и расширения его сословных границ, нарядная елка все чаще украшала собой буржуазное жилище. Все большее количество удачливых предпринимателей, купцов, торговцев, банкиров и лиц доходных профессий, врачей, адвокатов, государственных служащих, пытались воспроизвести в своем повседневном быту дворянский образ жизни, а по роскоши и красоте елочного убранства, даже перещеголять своих более родовитых и сановных современников. Богато украшенная елка олицетворяла собой буржуазное стремление к индивидуальному и семейному материальному благополучию и подтверждала его наличие. Она была тем символом, который, с одной стороны, объединял семью и отделял, отграничивал ее от чужих, а с другой, свидетельствовал о ее общественном престиже и мощи, значимости и богатстве, вне зависимости от знатности происхождения. Однако настоящее знакомство России с рождественской елкой и елочной игрушкой происходит уже во второй половине XIX века. Именно на последние 5 его десятилетий приходится период становления этого праздника в стране в новом качестве, во-первых, как подлинно семейного, во-вторых, по преимуществу детского и, в-третьих, широко отмечаемого не только высшей аристократией, но и в семьях профессоров, врачей, купцов, предпринимателей, творческой интеллигенции. Опыта массового производства елочных игрушек в России не было. До революции их делали небольшие артели, но в основном привозили из Германии, Постышев не лукавил в своей статье, называя эту традицию прерогативой «богатеев». Хотя лесная красавица бывала на праздник и у бедняков, и у мещан, украшали они рождественское дерево не игрушками, а сладостями, конфетами, орехами, пряниками, а потом раздавали их детям. Прятать вкусности на елке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы, игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже. А могли положить и украшения, и куколку, и солдатика. Из ваты делали самые разнообразные фигурки: ангелов с крыльями, райских птиц, девочек на коньках и мальчиков на лыжах. Часто головки у этих куколок были фарфоровые. Также в магазинах продавались вырубные листы с хромолитографическими изображениями. Из этих листов можно было вырезать лица тех же ангелов, детей или Дедов Морозов и приклеить на ватную или тканевую игрушку. Также до революции в России были очень популярны елочные игрушки в технике дрезденского картонажа. Это были фигурки, склеенные из двух половинок тисненного картона, тонированного золотой или серебряной краской. Их производили машинным способом в Дрездене и в Лейпциге, начиная с XIX века. Продавались эти фигурки в виде листов с вытесненными деталями, которые надо было самостоятельно выдавить, вырезать и склеить. Фабричное производство елочных игрушек было впервые налажено в России в годы Первой мировой войны. В то время в городе Клин существовал стекольный завод, принадлежавший с 1848 года князьям Меншиковым. На этом заводе из цветного стекла изготавливались лампы, бутылки и пузырьки для аптек. В войну в Клин попали пленные немецкие солдаты. Они-то и научили русских мастеров выдувать из стекла елочные шарики и бусы. Первой мировой мы обязаны и другим украшениям, без которого невозможно представить современную елку, верхушкой в виде шпиля. На протяжении всего XIX века макушку рождественской ели украшали или Вифлеемская звезда, или фигурка Иисуса Христа. Обычно их делали из дрезденского картонажа и для большего эффекта подсвечивали свечами.